В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
И напомню, что в гостях у нас сегодня Юрий Башмет в преддверии тура юбилейного оркестру солиста Москвы. Новому составу исполняется 15 лет. А если бы старый состав был, сколько всего было бы лет уже?
Ну, плюс 7,5.
Ага, то есть уже почти 23.
То есть мы празднуем, у нас, да, не юбилей бренда, у нас юбилей конкретно людей.
Мы говорили так про жизнь музыканта, тяжелая и неказистая жизнь российского артиста.
Это было советского
артиста. Тут вот про российского музыканта. Я нашим слушателям напомню, что все-таки мы в прямом эфире работаем, поэтому ваше присутствие не отменяется, а приветствуется. СМС можно присылать, и вы это делаете по номеру +7 985 970 45 45. Телефон, может быть, чуть позже включим. 783-90-25 и 783-90-26. Я теперь хочу все-таки перейти к мирной жизни, поскольку все-таки будут разные города российские в вашей ближайшей гастрольной поездке. Можно ли спросить, есть ли у вас тут какие-то свои пристрастия? Ну, кроме там города родного, Львов у вас же родной город.
Нет,
да?
Я родился в Ростове, это третий концерт в туре.
Так, а вообще есть любимые города?
Ну, есть любимые филармонии, скорее.
А что, почему филармонии? Там, где вкуснее кормят?
Да нет, есть деньги, можно вкусно в любом месте поесть.
А что, почему филармония и город — это разные вещи?
Есть фанаты, есть филармонии, которые выживали в самые трудные времена, и они поэтому сегодня и продолжают эти традиции. Это Нижний Новгород такой, это Свердловск, он теперь как называется?
Екатеринбург.
Екатеринбург, конечно. Это так, в Сибири это Томск, Омск. Конечно, есть такие города, где есть традиции.
Которые не прерывались,
никогда,
да?
Никогда, нет.
Но это от кого зависит?
От людей.
Директоров?
От людей, да? Конечно. Так же, как человек, который вырастает в хорошего, все-таки это зависит больше всего от семьи, от мамы прежде всего. Не хочу обижать пап. От папы тоже очень много зависит, потому что папа хороший и мама в хорошем настроении. Вот, но вообще от семьи. Вы не забывайте, вы же помните, что в советское время ребенок должен был дома быть, носить одно лицо, на улице другое, а в школе третье.
Ну, не только ребенок. Ну, и любой нормальный взрослый человек.
И нормальный взрослый, да. Но так и он-то уже осознанно это делал,
да, ребенок. Да. А ребенка этому учили.
Получалось, да, что да. Поэтому что из этого вырастало? Такой, должен был вырасти такой добрый какой-то монстр. Ну, добрый, хороший, но монстр, потому что он умел все.
А как вам удалось избежать вот этого? Вы же не стали монстром, вы выросли нормальным человеком.
Ну, во-первых, то, что я общался во всех этих плоскостях, очень ярко, потому что моя мама считала, что нужно развиваться многосторонне, и она меня сама выгоняла на улицу гулять, потом вот придешь, проголодаешься,
да?
И поешь, и опять позанимаешься. То есть она считала, что я должен развиваться.
А вам говорили, что вот вы избранный, что вы талантливый?
Да,
что
да,
вы...
да, да.
Это
да.
Нужно говорить,
нужно,
на ваш взгляд?
Нужно. Вообще, я считаю, что любовь матери это проводник уверенности в жизни, поэтому нужно очень хвалить. А потом мягко, элегантно, очень тонко какие-то вносить коррективы. Но вообще нужно, конечно, хвалить. И вот любовь — это и есть проводник. Ну вот проводник, это просто есть канал, по которому ребенок... нужна ведь уверенность. Мы же все равно сомневаемся всю жизнь.
Да.
А вот мать говорит: ты самый лучший, ты можешь это. Ну, в общем...
Но ведь жизнь-то она совсем другая, и вот так вот будешь говорить ребенку, что ты самый лучший, да, а потом вырастет, скажет: мама, что ж ты меня обманывала? А вот мне вот там сказали совсем другое про меня.
Ну, вот они все ошиблись, а мама права была.
Давайте мы послушаем звонки. Возьмите, пожалуйста, наушники. Юрий Башмет здесь в студии. Наушники возьмите, любые, которые там на вас смотрят. Наши телефоны, еще раз напомню, 783-90-25, 783-90-26. Я вижу, что телефон у нас активно работает, поэтому давайте его включим. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
А у меня вот такой вопрос.
Да.
Считаете ли вы, Юрий, конкурентами виртуоза Москвы? И какой для вас самый сложный для исполнения композиции?
Композитор?
Да.
Как вас зовут, простите?
Михаил.
Спасибо.
Я не считаю конкурентами. виртуозов Москвы, потому что это как отпечатки пальцев, ничто не повторяется. Мы собираем полные залы во всем мире, и очень известные, и номинированные не раз на Грэмми, и наверняка у виртуозов жизнь не менее плотная и активная, поэтому у нас нельзя сравнивать. У нас мы совершенно разные, о разном говорим, разными языками. Он скрипач, я альтист. У него симфонический и камерный, у меня камерный и симфонический. И, в общем, вы знаете, почему нужно так ставить вопрос? Тогда можно спросить, считаю ли я себя конкурентом Сейджи Озавы, например, в Токио, или там, я не знаю, Мазура, или альтиста, или Цукермана в мире. Потому что для меня адрес души и вообще по жизни – это Москва и Россия. Потому что я никогда не уезжал, не покидал ни в какие времена, я не собираюсь. И поэтому здесь для меня очень важно, я считаю, что я живу здесь. А так вот, в принципе, я постоянно гастролирую. И Спиваков гастролирует, и он изумительный скрипач, и у него прекрасный оркестр. Но конкурс никто не собирается устраивать, если вам больше нравится другой камерный оркестр, третий, скажем, то... Это не будет меня никак расстраивать.
А композитор, второй вопрос, самый сложный для исполнения для вас какой?
Какой-нибудь, который бездарный. Который просто, так сказать...
А зачем его вообще тогда исполнять, если он бездарный? Или бывают такие случаи в вашей жизни?
Нужно, что нужно исполнить бездарно. Да. Ну, если бы я жил при Сталине, он бы сочинил концерт для альта, я должен был бы, причем бездарный, то я, наверное, обязан был бы исполнить.
Не было такого в вашей жизни. Вот, кстати, действительно, может быть, музыканты в этом смысле счастливые люди, потому что актер, как ни крути, а вот могут заставить какую-нибудь дрянь читать со сцены. Действительно, мы и заставляли. Или петь песни жуткие какие-нибудь. Заставляли. А музыкант, который классической музыкой занимается, он играет только классику. Здесь у него подставы никакой быть не может.
Может, но гений все равно сумеет вывернуться. Например, Прокофьев. Существует прекрасное произведение на слова Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Да? Если слушать это, прислушиваться к словам, то, в общем, бред какой-то. А музыка изумительная. Вот благодаря... Потому что его, в общем, заставили это сделать, восславлять, в общем, Сталина. Угу. Вот появилось это изумительное произведение.
Ну, так и Шостакович немало писал вещей на заказ, что называется, но гениальных все равно. Да, правда же?
Да.
Давайте, сейчас еще один звонок приму, но я хотела про Грэмми. Вы сказали, все-таки на Грэмми действительно были номинированы оркестр Юрия Башмета, но не получили. Но этот вопрос вам уже задавали, но я хотела бы, чтобы вы тут тоже на него ответили. Вот, нет, вот такие вещи не обидны, ведь все-таки себя наверняка ощущаете номер один и музыкантом в мире, иначе бы вы не были Башметом, это естественно.
Ой, как вы правильно сказали. Нужно, конечно, ощущать себя таковым, но сомневаться.
А как же?
Ну, дело в том, что это пятая номинация Грэмми. И когда первый раз я очень прислали поздравительную телеграмму, потому что номинация — это победа в своем жанре. В любом случае. А потом уже соревнуются жанры. Вот в этот пятый раз дали не нам, а квартету. Эмерсон квартету, замечательному квартету.
То есть это все-таки соревнование не личностей, а жанров.
Да, вот те, кто победили в своих жанрах в данный год, они уже номинированы. Это уже все победители в своем жанре. Вот как камерный оркестр мы победили в мире. Да? Поэтому мы номинированы. А дальше уже сравниваются представители, номинанты различных жанров. Ну вот, когда первый раз я был номинирован, я как-то подумал, вот, здорово, замечательно. Значит, давно было, много лет назад. Но не получилось. А мне прислали поздравительную телеграмму, и они уже поздравляют с номинацией, потому что это уже победа. Второй раз я подумал, ну, может быть, как-то все-таки это получится, но не получилось, да. Третий раз я уже вообще не расстраивался. Четвертый раз вообще не обратил внимания, и телеграмму уже мне не присылали. Но зато... В интервью Вуди Аллена я вычитал, что он 4 раза был номинирован на «Оскара» и ни разу не получил. Я так обрадовался, у меня мания величия, что, значит, я как Вуди Аллен уже тоже не, номинирован, но не получаю. В этом тоже есть своя прелесть. Знаете, потому что когда-то Ростропович гениально сказал, что когда плохо написали о нем, или о ком-то, плохо написала пресса, да, о ком-то, это давно-давно, он сказал, стейк не важно, что пишут, главное, чтобы писали.
Но тоже лукавит. На самом деле, помните, обиделся как, когда не приняли его оперу здесь, в России, да? Это был кошмар. Он вообще проклял всю критику музыкальную российскую. Сказал, никогда больше не приедет сюда.
А я подписываюсь.
Если идиоты одни пишут про музыку, говорил Ростропович, никогда не приедет.
Я подписываюсь под каждым его словом, потому что у нас профессионалов очень мало. И людей, которые относятся с уважением к настоящим творцам.
Ну, значит, волнует все равно, что пишут и что говорят.
Нет, сейчас уже нет. Раньше у меня были очень сложные моменты с этим, не так давно, лет 5 назад, были. Потому что раньше вообще никто не ругал, всегда только лучше, лучше, первый, первый, лучше, лучше во всем мире. Да, вдруг дома возникает какое-то мнение, напечатанное в газете, и люди читают. Но потом выясняется, что концерты-то продолжаются, люди-то ходят, публика-то не обращает на это внимания.
Да, слава богу.
Они-то знают, что есть настоящее, они ходят и так далее. Так же с Грэмми. Может, когда-нибудь дадут. Мы их не мытьем, так катанем, но мы уже еще несколько CD записали, которые уже обозначены в Лондоне, вот с юбилейным сейчас с оркестром солисты Москвы, ансамблем, которые уже 5 звездочек, уже лучшая запись года, уже все есть. Уже все. А до Грэмми еще вообще не дошло. Они за предыдущую нас выдвигали. Они даже не знают, сколько у нас дальше-то. Какой у нас процесс творческий. Но, конечно, я не стану тоже лукавить. Если это появилось бы, было бы, конечно, очень приятно. Но, честное слово, это не есть наша цель.
А что вообще вот критерии успеха, показатели скорее? Вот, показатели успеха музыканта вот в мире, что считает? Потому что все-таки институт звания, он только, по-моему, у нас существует, больше нигде такого нету. Народный артист Советского Союза вот уже нет, но есть народный артист России.
Нет, ну да? Ордена есть и всякие государственные.
Вот ордена есть, да. А еще? Есть. Что в мире является? Или что? Или строчки в рейтинге самых богатых людей мира, или чего? Вот критерий успешности музыканта. Что такое?
Вы знаете, это в каждой стране немножко по-разному и очень понятно, как это. Например, если в аэропорту в Париже, Шарль де Голль, например, если есть какая-то проблема с выездом моего оркестра, с вылетом в Москву или дальше в какой-то другой город, то мне стоит приоткрыть пальто и показать значок, который показывает, что я, значит, офицер ордена Почетного легиона, то мне дают честь, и все решается. Да? Или здесь, если подписываешь письмо в помощь школе, которую собирались забрать, значит, в центре города, я подписал на имя Юрия Михайловича Лужкова, и через несколько месяцев я получил цветы от директора школы, которая пришла на мой концерт и сказала огромное вам спасибо. То есть и Юрий Михайлович проникся и, значит, и не разрешил отдавать эту школу под какие-то там другие цели. А эта школа имела свои традиции и так далее. То есть вот в этом смысле, ну, тут плохой пример с Юрием Михайловичем, потому что он вообще человек душевный очень, умница.
Нет, ну,
и
то,
я
что...
его сам знаю. Но
то,
если
что подпись
бы это был
Башмета,
не он,
это все-таки это о многом говорит.
Ну, я на афишах не пишу звание свое. Никогда, очень давно. Очень давно. Но в письме, конечно, если начинать перечислять, то это должно производить впечатление на работника такого бюрократического, там, количества всяких званий и орденов. Вот. А вообще для творческого человека награда – это подпитка. На самом деле не стоит тут кривляться. Мне очень нравится, когда меня чем-то награждают и отмечают, потому что я каждый раз думаю, вот мама права, что она стала меня музыке учить и так далее. Свою жизнь я живу, в общем, правильно. То есть это отмечает миллионы людей. Уже миллионы, а не тысячи. А по поводу цели настоящей, это вечный творческий процесс. И, в общем, когда ложишься спать, сам себя критикуешь гораздо сильнее любого непрофессионального российского или профессионального критика. Все равно мы сами себе критики самые серьезные.
Можно страшный, нам нужно, страшный
нужна
вопрос
похвала,
задам?
Похвала.
Юр, а можно страшный вопрос?
Пожалуйста.
А существует такое понятие, как вот пенсионный возраст у музыканта? Вот можно, вот вы наверняка же думаете об этом. Вот тут настанет тот момент, когда вот я скажу себе, все, я на сцену больше не выйду. Это с чем обычно связано? С тем, что что-то не получается, или, что, или какие-то другие причины? Вот что это такое?
Ну, это очень...
Вот есть ресурс какой-то, существует?
Очень сложный вопрос.
Страшный потому вопрос.
Что, да, и потом это связано с, конкретно с профессией, потому что одно дело скрипач, у которого все руки вывернуты, или альтист наизнанку, трижды вот так вот перевернуты мышцы, и это позвоночник искривленный, поэтому одно дело, как он подходит к старости, с точки зрения профессии. Другое дело пианист, у которого руки так располагаются, что правильный кровоотек, руки внизу, нет вот этой вот всей постоянного оттека крови, да? И он, пианисты дольше живут на сцене, дирижеры тем более, потому что у них и физкультура есть, и в то же время есть вот это ощущение власти, что ли. То есть у них и стресса меньше, меньше, потому что они руководят этим. Вот. А у виолончелистов хуже, чем у дирижеров и у пианистов. Но хуже всего у скрипачей и у альтистов, так я думаю. Но есть, конечно, всякие болячки.
Профессиональные.
Профессиональные и у пианистов. Не будем говорить, что, но они сидят очень много часов. Или там, у духовиков свои легкие и губы с возрастом. Но вот вы задали вопрос гораздо глубже. То есть,
кто это определяет?
Нужен ли, нужно ли человеку, когда он понимает, что он уже не тот, который был в своем апогее, да? Нужно ли ему решиться и уйти со сцены? И вот это очень серьезная тема. У нас наши двое самых великих скрипачей ушли в пике. Это Давид Федорович Ойстрах и Леонид Борисович Коган. Они, никто из них не стал хуже играть.
Но они сами это решение приняли.
Нет, они просто они не, не принимали, они просто исчезли, они умерли.
Умерли, да. На пике умерли.
На пике, да. У нас вообще никто. У нас Татьяна Николаева практически умерла на сцене во время концерта, по-моему, в Японии. Вот. У нас Рихтер, я за 10 дней до смерти с ним ездил по, вокруг Николиной горы смотреть церкви. И мы возвращались, и он занимался 3 часа в день. И собирался дать концерт сольный с сонатами Шуберта. За 10 дней до смерти. Вот. Разные есть примеры. Уже некоторые американские величайшие тоже имена, ну, такие как, я не знаю, но вот Хейфет все-таки свое качество потерял к концу жизни, к сожалению. Но он все равно остался величайшим скрипачом там, всех времен. Но Исаак Стерн тоже ухудшил свое качество где-то в последние годы. Вот. Но есть и примеры совершенно потрясающего героизма. Например, Зино Франческатти, который обладал самым обворожительным, мне кажется, маслянистым звуком и соединением нот. Это был певец скрипки. Вот. Он вдруг сыграл не так качественно, как хотел бы. Вот он понял, что наступил этот момент, то, о чем вы меня спросили. И тогда он написал письмо своей подружке, с которой я очень хорошо знаком, которая одновременно дружила с Рихтером, поэтому я с ней хорошо знаком, француженкой. Сейчас ей очень много лет, она жива, мадам Лютон. И он ей написал, что я купил аппаратуру и теперь буду записывать каждый свой следующий концерт. Как только я сыграю концерт достойный имени Зины Франческатти, я продаю скрипку и прекращаю играть. Даю себе год. Если за год это не произойдет, я, значит, все равно продам и перестану. Тогда я ушел не героем. Но он где-то через 2,5-3 месяца он сыграл тот концерт, который его удовлетворил. Он оказался записанным, и он действительно продал скрипку, еще прожил 3 или 4 года в горах Швейцарии, пас там. В общем, ну, такие тоже есть случаи.
А вы записываете, смотрите свои выступления на видео?
Ну, если... Если это пиратская запись, то это забавно, потому что я как бы не помню, что там было. Такой изумительный, знаете, про пиратские записи. Как давно-давно мы играли в Большом зале консерватории с Вовой Спиваковым, играли дуэты Моцарта. И вот там есть такое место, где альт продолжает аккомпанировать, а у скрипки один такт паузы. И в этот момент Спиваков должен был перевернуть страничку.
Да.
Ноты. Он это сделал, но я краем глаза увидел, что страница вернулась на прежнее место от ветерка, или ноты были слишком свежие, я не знаю. И мне пришлось сделать в аккомпанементе невероятные ретенуты. Та-ра-ди-ра-ра-ра. И когда я понял, что он вторично повернул, получилось та-да-ди-да-да-да-да-да-та-ра-ди-ра. И пошел дальше. И у него тема та-да-да-дам-пам. И вот через много лет во Франции после своего концерта я увидел в киоске, в концертном зале, продавали пластинки. И вдруг увидел дуэты Моцарта, которые мы никогда официально не записывали со Спиваковым. Это просто из концерта в Большом зале, пиратское.
Так.
И вот там все это записано. И вот поколения будут слушать и думать, ну как же, как интересно.
Как интересная импровизация.
Сошли с ума оба.
Ну что, у нас остается совсем немного времени до конца нашей встречи. Я думаю, что еще звонок мы успеем принять, а потом еще раз напомнить про гастроли, про наши. Алло, да. Нет, тут нет никого. Алло, здравствуйте. Алло.
Да.
Алло.
Да-да. Здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Юра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Встреча с тобой, работа с тобой несколько лет назад стали, наверное, самыми интересными месяцами в моей жизни. Говорит Андрей Налич, скульптор. Спасибо тебе за все и всего доброго. Счастья тебе, твоим прекрасным детям, твоей семье.
Привет, дорогой. Столько лет не
Спасибо.
Виделись.
Спасибо. Ну, расскажите нам, очень кто приятно. Это тогда.
Ну, это замечательный скульптор, который изготовил такую статуэтку, которую мы преподносим, дарим победителям, лауреатам и победителям премии имени Шостаковича, которая была учреждена моим фондом много лет назад уже, и вот практически ежегодно мы вручаем эти премии, но там и денежные премии, mm-hmm. диплом, и замечательная, совершенно невероятная вот такая скульптурка небольшая. И вот автор сейчас позвонил, которого я очень давно не видел, и очень рад был его слышать.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я постоянная ваша зрительница, слушательница. В моей жизни даже много забавных эпизодов, связанных с вашими концертами. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас не бросили в самые тяжелые годы вот наших 80-х, 90-х. И билеты были доступны, и не было близко ни Спиваковых, ни Третьяковых, с сожалением могу сказать. А на вас мы бегали с удовольствием, и цены были всегда человеческие. И сейчас я еще хочу сказать два слова. Я была на концерте, где вы играли вместе с дочерью. Пошла я, конечно, как всегда, на вас, на дочь я еще... Ну, не знала, что ожидать. И вы знаете, это было замечательно. Я очень рада, что дочь ваша, наверное, радует вас, потому что она действительно замечательный музыкант.
Спасибо. Как вас зовут, простите?
Ольга.
Спасибо.
Это совершенно изумительное ваше сейчас вот послание. Я очень счастлив. Я еще хочу сказать, что я теперь дедушка от этой дочери.
Ужас.
Значит, 4 месяца уже мы, я не буду говорить внуку, я скажу сыну моей дочери.
Угу.
Но действительно, это тот случай, когда мне не приходится как-то краснеть, когда она выступает. Она замечательный музыкант. Вот. И говоря о первые ваши слова о том, что не было того или другого, это невероятно ценно, просто до слез, потому что наш юбилей – это именно юбилей тех людей, которые никуда не уезжали. И сейчас их праздник по жизни, настоящий праздник о верном решении в своей жизни, о том, что все было когда-то сделано правильно. И скорее это их удача по жизни, скорее это их судьба. И мы сейчас празднуем именно жизненный юбилей по жизни. Знаете, как говорят, что чем отличается юбилей от панихиды? Тем, что юбиляр еще может услышать хорошие слова, высказанные в его адрес.
У нас такой оптимистичный финал получается. Я думаю, что рано еще нам думать о пенсиях, да, в любом случае. Поэтому, наверное, стоит пожелать Юрию Башмету и его замечательным музыкантам удачи, прежде всего, на предстоящих больших гастролях по России, ну и дальше в течение всей творческой жизни, которую вам отмерил Господь Бог. Огромное вам спасибо. Продолжайте быть нашим любимым музыкантом, нашим любимым человеком и нашим кумиром. Кстати, вот тут что спрашивают, а что читает наш кумир?
Ну, разное, разное. Не, ну, имеется в виду так вообще...
Прямо сейчас.
Вот,
вот последнее,
момент.
Да.
Ну, это Селлинджер, Гессе. Хочется вернуться к... Русская классика.
Вот, правильно так. Надо сказать про русскую классику.
Ну, не потому, что надо сказать. Мне просто обязательно нужно, поскольку нужно сниматься в некоторых фильмах, и нужно знать первоисточник.
Ну что ж, спасибо большое. Еще раз удачи. Юрий Башмет, наш сегодняшний гость. Спасибо.
Спасибо вам.
Программа «Успех». Успехов вам в труде и в личной жизни.